квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 марта 2024 года, 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин на Теос Медиа. Мы с вами продолжаем чтение книги пророка Исаии. Сегодня читаем мы 52 главу. И говорить мы будем сегодня о прекрасных ногах и обезображенном лице. Так получится у нас, что у нас две передачи, посвященные чтению 52 и 53 главы, объединены как бы в одном заголовке, который я только что вам привел. «Прекрасные ноги и обезображенное лицо». И сегодня мы как бы будем первую часть этой фразы обсуждать. И говорить мы будем о прекрасных ногах, а если быть более точным, о благой вести, которая на прекрасных ногах. Вообще, сегодняшнее сознание во многом, я бы сказал, даже чересчур прагматическое, ориентированное на ощущения, жизнечувствие. Слово «благая весть» читается почти как «хорошая новость». Это не совсем так. Строго говоря, Евангелие или благая весть – это весть о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. И вот перед нами предстает очередной портрет. Я могу, наверное, так утверждать, портрет Иисуса Христа, который нам сообщает пророк Исаия в своем очередном духовном видении. И этот портрет очень контрастен. И начинается он, как ни странно, с ног, с прекрасных ног, которые несут добрую весть. И постепенно, постепенно взор пророка поднимается все выше к обезображенному лицу этого вестника. И вот не хочется вот как бы обозначить контур этого разговора в сегодняшней передаче и продолжить этот разговор, уже читая знаменитую 53 главу книги пророка Исаии, поговорить об этих вот прекрасных ногах и обезображенном лице. Прежде чем, собственно, приступить к тексту книги пророка Исаии, хочу поделиться своим, ну, личным, можно сказать, опытом, столкновение вот этих двух, скажем так, взглядов. Мне было, наверное, лет 15, когда я впервые прочитал роман Виктора Гюго «Человек, который смеется». Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Я уж прошу прощения за такой пафос, да? Потому что здесь, в этом романе, в лице главного героя Гуинплена, человека с обезображенным лицом, лицом изуродованным, лицом, на котором зафиксирована ножом хирурга эта маска смеха, шутовства. И вместе с тем мы с вами знаем, что Гуинплен был великолепным гимнастом в истории Виктора Гюго. Человек, который был обезображен еще ребенком, да так, что даже не помнит, кто и когда с ним это сделал. И вот это безобразное лицо и прекрасные ноги Гуинплена, ноги, на которых он несет людям вокруг себя все-таки добро, свет. Удивительная вещь. Мир, который окружает Гуинплена в романе Виктора Гюго, этот мир ужасен. Он несправедлив, он горек, в нем люди страдают, в нем преуспевает зло. И этот мир видит маску, маску смеха на лице Гуинплена, но он не видит этих прекрасных ног. Я хочу еще тут вот о чем вспомнить. Ноги вообще в Писаниях – это олицетворение мотива человеческого, того, к чему он стремится. Вспомните из книги притчей, из шести того, из того, что ненавидит Господь, одно из них – это ноги, стремящиеся ко злу. Это намерения злые у человека. И вот в образе Гуинплена, главного героя, я подчеркну, романа Виктора Гюго «Человек, который смеется», мы с вами видим, что в мире, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле, у человека получается только три друга. Один из них – мудрец, который наполовину скептик, наполовину философ. Другой – волк, прирученный человеком. И третий – это слепая девушка. Потому что когда ребенок этот входит в мир, если вы внимательно прочтете этот роман, а я советую его время от времени перечитывать. Так вот, когда ребенок этот приходит в этот мир, брошенный пиратами на берегу моря зимой, в снежную бурю, первое, что он видит, это покойника на виселице качающегося, второе – мертвую женщину, и третье – слепую девочку. И так он, идя через бурю, приходит в этот маленький балаган Урсуса, человека, который заменил ему в каком-то смысле отца. И мы в прошлой передаче говорили об иссечении личного человека, личности, тайны, из камня, об извлечении его из рва. И в этом смысле мы упомянули, что 19-20 век особенно – это век, в который преобладает экзистенциализм. Экзистенциализм – это философия, это подход к жизни, который строится на правдивости своих ощущений, чувств, переживаний. И в каком-то смысле, наверное, каждый человек, если он пытается быть честным до конца, может отождествиться с Гвинпленом. Мы все приходим в этот мир грешными, в каком-то смысле обезображенными. Кому-то это ближе знакомо, кому-то, может быть, дальше. Все мы сталкиваемся с несправедливостью, злом. И вот эта гримаса смеха на наших лицах, который мы сознательно или подсознательно пытаемся выдать желаемое за действительное. Иногда посмеяться над жизнью хочется. И это правда. Смех сквозь слезы, как во многих произведениях Чехова, например. И что такое экзистенциализм? Это анализ человеческой бедственности, как сказал немецкий богослов Тилих. И вот это анализ этот предполагает ответы, и ответы эти всегда религиозные, независимо от того, в какой форме они выражены. Это ответы на вопросы, почему я страдаю, что с этим миром не так. И вот эти ощущения, которые вызываются тем, что один писатель назвал трением нашей души о мир, они производят особенного рода философию, литературу, культуру, которая многое позволила понять, но не до конца, конечно, нет. И все-таки они, эти вопросы, которые мы задаем, толкают нас в объятия того, кто есть ответ на этот вопрос. Вспомним знаменитую книгу Иова, финал ее какой. Он ведь так и не понял, почему произошло с ним то, что произошло. Но, повергая свои уста прах, он признает, что Бог владеет тем смыслом, благодаря которому происходит в нашей жизни то, что происходит. Есть какая-то вечная польза, есть какой-то духовный смысл во всем. Искупление, спасение. Собственно, вот эти вечные вопросы решаются во Христе. И вся проблема в том, что смысл, как говорил Виктор Франкл, создать самому нельзя, не получится. И отказаться от него тоже невозможно. Мы с вами в прошлой опять-таки передаче говорили, что если человек отказывается от смысла, то эта пустота наполняется чем попало. И вот попытки самостоятельно придумать какой-то смысл в страданиях человека, они очень часто бывают неудачными. Однако этот смысл обнаруживается, в том числе, когда мы читаем книгу пророка Исаии. И вот тут-то к нам приходит то, что принято называть в богословии откровением. Бог открывает самого себя, или, как пишет Семен Франк, наш русский философ, обнаруживает себя сам в человеке. Об этом апостол Павел в послании к римлянам пишет, о том, что Бог себя открывает в человеке. И вот это откровение становится ответом на вопрошание человека о смысле, о бедствии, о горе. Ответ этот не столько объясняет бедствие, сколько указывает на Бога, который человека от этого бедствия спасает. И вот здесь перед нами встает во всей своей яркости личность Иисуса Христа. Личность, чей духовный и нравственный портрет перед нами изображает пророк Исаия. И у всех, если мы возьмем четыре Евангелия, три из которых называют синоптическими, то мы видим, что это разные портреты Христа, одного и того же Христа, в которых преобладает какая-то черта его характера. Потому что сколько людей видели Христа во времена его земной жизни, столько, наверное, может быть, и портретов создано им. Ведь, наверное, по-своему его представлял слепой Вартимей, сидящий у дороги, или женщина, которая омывала ему ноги своими слезами. И вот портрет, который изображается Иисусом Христом, пророком Исаии, портрет Иисуса Христа, который изображается, этот портрет удивительный. И, к слову сказать, если взять Матфея, Иоанна, Луку, Марка, все они, вот эти евангелисты, они угадывали в личности Иисуса Христа те черты, которые были изображены еще пророком Исаием. И вот почему Матфей на него очень часто ссылается, Иоанн и другие евангелисты. И вот мы, читая 50-ю главу книги пророка Исаии, говоря об этом кремне, который высекает искру из всего, обо что ударяется, мы приступили к этому портрету Иисуса Христа. И сейчас мы эту тему продолжаем, потому что именно Он иссекает нас из камня и извлекает нас из рва. Впрочем, нам пора уже обратиться непосредственно к тексту пророка Исаии, его 52 главы. Речь идет, и продолжается, конечно, мысль, которая не закончилась в 51 главе, об Иерусалиме. И, конечно, нас с вами здесь интересует не столько земной, сколько небесный Иерусалим. И снова этот призыв: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион. Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более обходить в тебя необрезанный и нечистый». Вспоминаем с вами финал книги Откровения, там те же самые слова произносятся по отношению к небесному Иерусалиму. Иоанн об этом свидетельствует в 27 стихе 21 главы, 21 главы книги Откровения. «Ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, не войдет в этот небесный город, в духовное сообщество». Кстати говоря, понятие «города» – это ведь не только понятие места, окруженного стеной, что, кстати, справедливо. Это еще и сообщество – граждан. И вот взгляд Исаии, конечно же, это взгляд духовный, это не оптическое представление о чем-то. И он нас вдохновляет на особенного рода отношение к жизни. «Отряхни с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона». Прах, как нам известно, это символ траура, печали, горя. И это еще и символ смертности, потому что человек из праха созданный, прах возвращается. И вот внутренний человек, человек вечный, по словам Честертона, человек в человеке, по словам Достоевского, он находится в плену у этой смертности, конечности, ограниченности. И освободить от власти внешнего и временного вечного человека может только Бог во Христе. Как человека, так и все духовное сообщество. И вот в духовном измерении жизни красота, а здесь, я напомню, мы будем говорить с вами о красивых ногах, воспринимается не оптически и не внешне, а нравственно. Золушка красива, потому что она добра. И это и без бального платье понятно. И вот почему здесь прекрасные ноги предстают перед нами прежде, чем мы видим обезображенное лицо. Но мы еще не подошли к ногам, поэтому стоит поговорить о том, что же произошло. Ибо так говорит Господь: за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Напрасно, без причины, даром продали себя. Человек продан в рабство греху. Вольному или невольному, произвольному или бессознательному. Это уже вопрос другой. И вот общаясь там, я часто об этом говорю достаточно, общаясь с подростками в местах лишения свободы, вот буквально в субботу был, завтра пойду, 5-й сезон в Москве, где я общаюсь с несовершеннолетними, которые под стражей содержатся, да, как подозреваемые, обвиняемые в разных преступлениях. Я вижу одну вещь. Вот это страшное давление греховности человека. Просто так и так получилось. Вот они, любимые слова подростков, да и не только подростков. И вот искупление, которое Бог предлагает человеку во Христе. Искупление, в котором очевидна неспособность человека самому себя выкупить, избавить от этой власти. Народ, говорит пророк Исаия, прежде ходил в Египет, давайте в кавычках скажем, чтобы там лучше жить. И Ассур выгонял его с земли. Два обстоятельства были как бы язвой, бичом, жалом в боку у духовного сообщества. Желание получше пожить, поэтому шли в Египет. И вместе с тем это невероятное присутствие зла в лице Ассирийской империи, которая постоянно изгоняла Израиль с его земли, с его территории. А что же теперь? К чему же ведет нас пророк Исаия? Народ Господень взят даром. Над ним глумятся властители, свои собственные или чужие, агрессоры, и имя Господа бесславится. И снова это навязчивое даром, вот как будто без причины, просто так. И вот теперь Исаия меняет тональность. «Потому народ мой узнает имя мое, потому узнает в тот день, что я тот же, который сказал». Вот я. Да, это я, тот самый, ваш Бог и Спаситель. И вот мы подошли, вот так, за счет такого пространного достаточно вступления, к главной фразе 52 главы книги пророка Исаия, к прекрасным ногам, несущим весть о благе. О благе, предлагаемом Богом человеку во Христе. как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, кто говорит Сиону: «Твой Бог воцарился». Вот так свидетельствует 7 стих 52 главы книги пророка Исаия. На горах? Почему на горах? После трудного подъема? Давайте вдумаемся о смысле хотя бы русского прилагательного «прекрасный». Ведь что значит «прекрасный»? Тот, кто при красоте, кто рядом с ней, да, можно и так сказать. Еврейское слово, переведенное на русский язык как «прекрасный», происходит от глагола «быть согласным», «быть дома». «Прекрасный» – это значит «подходящий» и «соответствующий». Речь идет не о внешнем впечатлении. Иногда люди с радостными лицами несут горькие вести своим врагам. Но вести эти неблагие. Я почему-то вспомню два эпизода из жизни царя Давида. Первый – это когда ему принес вестник новость о гибели Саула, его врага. Она его совсем не обрадовала. Победа, вроде бы, избавление от врага, а Давид плакал, оплакивал Саула и его сына Иоаннафана. Вторая, очень похожая на это, второй эпизод, очень похожий на этот, когда Давиду пришли и сообщили, что его сын Авессалом убит. И он плакал и говорил: лучше бы я умер вместо тебя. Эти ноги были непрекрасные, хотя люди, несущие эти вести, я думаю, были симпатичны, во всяком случае, могли себе такими казаться. Весть о том, что погиб соперник, уничтожен конкурент, прошла беда какая-то временная внешняя. Они всегда несутся с радостными вестями, но каковы ноги? Ноги, несущие эти радостные лица, с новостями. Вот почему, на мой взгляд, не все вести о победах радуют победивших. Какими бы усталыми ногами не несли их вестники. А здесь, у пророка Исаии, ноги прекрасны в безусловном смысле этого слова, потому что победа, которую одержал Христос, это победа абсолютная. Это победа над смертью. Это победа над грехом. Это победа над злом, которое, по словам Боэция, Бог победил, изъяв зло из вечности. И мы уверены, мы знаем, что ноги эти прекрасные даже тогда, когда лицо вестника пока еще не видно, потому что Исаия видит пока только ноги. Еще далеко. В Исаии 53 глава он уже нам покажет это обезображенное лицо, и начнется уже это вот этот портрет начнется уже в финале 52 главы книги пророка Исаии. Но в чем же она состоит, эта новость? «Воцарился Бог твой». И вот уже сторожа на стенах Иерусалима возвысили голос. Они видят, что Господь возвращается на Сион. Сион – гора, на которой стоит, собственно, Иерусалим. Торжествуйте, пойте вместе развалины. Смотрите, какие слова. «Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Это сторожа. Сторожа на стенах разрушенного города, которые издалека видят и взывают к тем, кто внутри, за стенами городскими, кто еще не видит. радуйтесь, Господь идет, царь возвращается. И все народы увидят спасение Бога. И это, опять-таки, одно из таких телескопических пророчеств, да, когда возвещаются две реальности одновременно. И первое пришествие Христа, и второе, потому что, да, Он возвращается за нами. И вот эта знаменитая Маранафа апостола Павла, здесь чувствуется его оттенок. Теперь, вот в этом пророческом видении Исаии, сторожа зовут, зовут носящих сосуды Господа идти и возвращаться, уходить от нечистоты, священникам возвращаться в Иерусалим. Это еще и предсказание о будущем возвращении иудеев в Иерусалим по указу царя Кира. И смотрите, как сказано удивительно. Вы выйдете неторопливо, не в спешке, если говорить так по-русски. Не так, как вы бежали из Египта во время исхода, когда вас возглавлял Моисей. Бежали так быстро, что даже тесто, которое они взяли с собой, не успело закиснуть. Господь пойдет впереди вас, и Бог будет сзади вас. Вот это непостижимая тайна присутствия Бога в нашем возвращении. Вот, и вот смотрите, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Какие потрясающие слова! Возвышен, вознесен, возвеличен. Потому что ноги прекрасны. И вдруг посреди этой радости, принесенной на этих прекрасных ногах, мы видим, как похоже даже выражение лица пророка меняется, когда он это произносит. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. 14 стих 52 главы книги пророка Исаии однозначно свидетельствует, что ничье лицо не было так обезображено, избито, изуродовано, как лицо нашего Спасителя Иисуса Христа. В некоторых переводах звучит мысль о том, что лицо это почти утратило человеческий облик внешне. Мы привыкли смотреть на картины, иконы, на которых Христос представлен с таким благообразным лицом, с овцой на руках, и неважно, там, кто бы это ни изображал. В елизаветинском тексте 1751 года это лицо обесславленное. И оно не просто удивляет смотрящих на него, оно ужасает, пугает, повергает в ужас. Обезображенное, изуродованное. В еврейском тексте используется глагол, который означает «лишить формы». Больше, чем у всякого смертного, больше, чем у всякого человека. Поэтому лицо били кулаками, били ладонями. Это лицо, обезображенное в синяках, кровоподтеках. Мне приходилось видеть лица избитых людей. На них страшно смотреть, опухшие, кровоточащие. Это лицо нашего Спасителя. Это Христос, это лицо и эти прекрасные ноги. Как привыкли мы к этому благодушному христианству, в котором все вроде бы как прилично внешне. И вот это удивило, поразило, ударило в сердце пророка Исаии, можно и так сказать. Вот какой портрет перед нами, изображенный ветхозаветным пророком Исаии. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено, и узнают то, о чем не слыхали. Но давайте прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Буквально пару минут я переведу дыхание и снова буду с вами в эфире. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса. 19 марта 2024 года, 12 часов 31 минута московское время. Теос Медиа у вас в гостях с Василием Ласточкиным, как всегда в это время по вторникам. И мы с вами продолжаем читать пророка Исаию, 52 глава, в которой мы, читая которую, мы начинаем говорить о прекрасных ногах, о безображенном лице Иисуса Христа. Лицо. Вы когда-нибудь смотрели в лицо избитого до полусмерти человека? Страшно. Страшно. И многих этот лик приводит в изумление. Вообще интересно, что в еврейском тексте 15 стиха 52 главы книги пророка Исаии используется глагол, и почему-то он переводится как «привести в изумление», глагол, который описывает кропление, точнее, очищение через кропление. И давайте вернемся к началу главы. Проданные ни за что, искупленные даром. Даром для кого? И во что Спасителю обошлось это искупление? Чего ему стоило прощение наших грехов? Прекрасные ноги и обезображенное лицо. Я еще раз хочу напомнить вам про одно из самых любимых произведений нашего Николая Лескова «На краю света». Там очень сама повесть удивительная. И начало ее, там священник, который уже находится на отдыхе, беседует с людьми, показывает им различные портреты Христа. И спрашивает, какой же он на самом-то деле, вот такой или вот такой, строгий, добрый, ласковый, жесткий, как он. Здесь вот он торговцев из храма выгоняет. Посмотрите, какое у него здесь лицо. А вот тут он беседует с женщиной падшей. Он какой он строгий здесь. Посмотрите здесь, как он исцеляет слепого и так далее, и так далее. Почему я об этом решил поговорить? Да потому что, понимаете, мы очень часто живем в таком каком-то романтизированном христианстве, которое желаемое выдает за действительное. Но фразу о прекрасных ногах нельзя оторвать от этого ужаса и изумления пророка при виде обезображенного лица. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Что чувствовали и ощущали люди, глядя на распятого Христа? Многие смеялись, просили его сойти с креста. Стоящие ближе всего плакали, взирая на эту кажущуюся беспомощность. Удивительно. И вот мне очень нравится в этом смысле мысль Сёрена Киркегора. Голос, который провозглашает радость, но в котором звучит боль, доходит до сердца и остается там сокровищем. Удивительно. Мы живем с вами в очень интересное время. Ну, я бы слово «интересное», наверное, даже поставил бы в кавычки. Либеральная культура, сегодняшняя либеральная культура, либеральная, разумеется, в плохом смысле, Христа не отвергает. Нет, это уже не модно, как было модно во времена Достоевского, например. Охотно поругивает церковь. Ну, это сегодня безопасно же. О духовности рассуждает в очень абстрактных и отвлеченных выражениях. И все время старается сохранить свое собственное лицо, обаяние, впечатление. А здесь мы видим на лицо, которое не сохранилось вообще. Оно избито, обезображено. Вот, и вот у этой либеральной культуры сегодняшней, знаете, удивительное лицо, прекрасное, обаятельное. Посмотрите на эти обложки гламурных журналов. А какие безобразные ноги. Какие пошлые, подлые мотивы. Права какие угодно и чьи угодно становятся важнее смысла, который стоит, в общем-то, за этими правами. И вот, читая вот эти строки пророка Исаия, мы скоро с вами подойдем и к пасхальному времени. Очень полезно это сейчас в своем сердце пробудить. Давайте будем пробовать соединять в себе настолько, насколько это возможно. И прекрасные ноги, и обезображенный лик нашего Спасителя Иисуса Христа, несущий нам весть о благе, которое предлагается нам Богом в Иисусе Христе. Видите, мы не можем одно оторвать от другого. Понимаете, если мы смотрим только на ноги, то мы всегда убеждены, что христианство – это хорошая новость для нас. Если мы будем смотреть только на лицо, ничего, кроме ужаса, мы не испытаем. Потому что лицо показывает то, на что человек способен. Ноги – на то, к чему человек стремится. Я хочу просто подчеркнуть мысль о том, что вера, которая предлагается нам Христом, Христова вера, она парадоксальна. Потому что в ней красота доброй вести о спасении сочетается с ужасным, обезображенным лицом Христа. Вот она, изнанка этого спасения. И этот парадокс решается не в уме, он решается в сердце человека. Я напомню, что парадокс – это не противоречие. Противоречие – две противоположности спорят друг с другом. А в парадоксе они соглашаются. И в лице Иисуса Христа, в тайне этой удивительной, потрясающей личности, соглашаются и прекрасные ноги, и обезображенное лицо. И если вдуматься, то, наверное, во Христе каждая личность сочетает в себе и то, и другое. И я снова возвращаюсь к тому, с чего я начал. К человеку, который смеется, Гвинплену, у которого тоже были прекрасные ноги и обезображенное лицо. Этому человеку, который живет в мире, в котором действуют силы греха и зла, в мире от Бога отчужденном, против Бога восставшем, в мире, где нет справедливости и не будет никогда. И вот почему любое чего-нибудь стоящее произведение искусства вообще, по большому счету, я литература в том числе хочу сказать, в подлинно христианской культуре будет всегда этот парадокс отражать. Как это отразил великолепно Гюго в своем романе. Как это отразил Гюго в другом своем романе. «Собор Парижской Богоматери». Только там Удивительно сочетаются прекрасные ноги танцовщицы и безобразная внешность горбуна Квазимода. Удивительная вещь. Уберите из этих сюжетов хотя бы половину, и весь роман, он просто теряет смысл, он рухнет. И вот в человеке, причастном Христу, и в нашей жизни, если она проживается в смирении перед этой причастностью Христа к нам, всегда будут сочетаться и красота радостной вести, и ужас крестной смерти. Мы с вами говорили вот в прошлой передаче о врагах Христа. Многих, к сожалению, отталкивает безобразный лик, и они не принимают вести, которая несется на прекрасных ногах. В этом вся штука. И то, и другое. И вообще вот в Новом Завете, особенно в послании к евреям, провозглашается абсолютное превосходство Христа. Провозглашается его безусловная причастность к человеку и к человечности. Даже как и очевидная потребность человека в спасении, от этого греха. Вот почему Господь иссекает нас из камня нашей самости проклятой, извлекает нас из рва эти какой-то обособленной глубины, пустота которой заполняется чем попало. Без Христа это невозможно. И вы знаете, вот многие говорят про так называемые темные средние века, но мне кажется, вот если описывать эти эпохи, да, скажем так, вряд ли они были такими светлыми с точки зрения человеческого права, человеческого ощущения. Но вы знаете, люди по-другому чувствовали, по-другому понимали, по-другому видели. Сегодняшнее потребительское сознание, ориентированное на праве, и уж никак не на долге, к сожалению, охотно принимает прекрасные ноги, несущие хорошие новости, но отвергает обезображенный лик Христа. И вы знаете, вот раньше как-то была какая-то мудрость в этом. Человек шел в храм на молитву, и прежде чем войти в храм, он видел эти страшные лица химер на нем, как в соборе Парижской Богоматери. Умберто Эко в своем романе «Имя розы» очень хорошо это чувство описывает, которое испытывал молодой монах, входя вот в такую церковь. И это чувство какой-то потаенной красоты. И это чувство какой-то страшной беды, от которой нас эта красота избавляет. Достоевский тоже ведь это очень здорово показал, особенно в романе «Идиот». Посмотрите на эту добрую красоту Аглаи Непоншиной и посмотрите на эту страшную, абсолютно страшную красоту Настасьи Филипповны, которая губит людей. Дурные ноги носят обаятельные лица по планете. И сколько же обезображенных лиц ходят на прекрасных ногах по нашей земле, неся нам благую весть. И вот почему эту фразу повторяет и апостол Павел: как прекрасны ноги благовестника, которые с гор, издалека возвещают нам весть о победе Христа над смертью, над грехом, над злом. И апостол Павел в этой связи, хочется сказать, призывает нас к радости. Радуйтесь всегда в Господе. Почему? Да потому что у нас есть настоящее подлинное основание для этой радости. Радуйтесь всегда в Господе, еще раз говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Так он практически заканчивает свое послание к филиппийцам. вся штука в том, что нам чего-то всегда не хватает в этой полноте своего восприятия, в том числе и восприятия вести о благе во Христе, какой-то мелочи. Нам хочется, чтобы и ноги были прекрасны, и чтобы лицо было великолепно. Так не бывает. И это отнимает, не шутя, какую-то существенную мелочь в наших дел, достоинств и заслуг. Мы хотим красоты без добра. Мы хотим добра без боли. Во Христе мы обретаем мужество, необходимое для этой веры, для Его веры во Христе, через Его безусловную причастность к человеку. Потому что тот, кто абсолютно превосходит собой всех и все, Сын Божий, Сын человеческий, стал причастным плоти и крови. И мы еще будем с вами читать в 53 главе книги пророка Исаия об этом лице, об этом подвиге души, об этом удивительном искуплении для всех блуждающих. И, возвращаясь к предыдущей передаче, те, кто ищет правды, те, кто знает, что правда есть, они воспринимают и прекрасные ноги, и обезображенный лик в какой-то удивительной цельности. Где-то там, глубоко внутри себя, мы согласны, потому что ноги прекрасны, даже тогда, когда лицо обезображенное. Вот эта радость, которая привязана к кротости, к смирению, в словах апостола Павла. Без нее очень трудно смириться перед волей Бога. И вот, когда человек живет без Бога, он, знаете, сбивает в кровь свои ноги, чтобы сохранить лицо. Или, как говорится, не ударить лицом в грязь. Во Христе все по-другому. Образ Божий внутри человека восстанавливается, когда мы стремимся к тому миру, который ждет нас по ту сторону боли, переживаемой нами на его путях, потому что нам дано не только веровать в Христа, но и страдать ради Его имени. И Господь в самом деле близко, дорогие друзья. Мы живем на последних страницах человеческой истории земной. И эта близость за пределами пространства и времени, за пределами того, что принято называть психодинамикой, он близок в самом подлинном, в самом глубоком и настоящем смысле этого слова. И близость эта далеко не всегда доступна чувству нашему. И я смотрю вот сейчас иногда... Бывает, в гостинице вдруг включишь там телевизор, новости какие-то. И я смотрю на эти вот лица людей, которые пытаются доказать свою правоту. И убеждаюсь, что только благость Иисуса Христа может сделать сердце кротким, а ноги прекрасным, даже тогда, когда лицо безобразно. Потому что именно кротость нужна нам сегодня, сейчас, в эти дни. Потому что, по словам Спасителя, беззаконие душит любовь сегодня в людях. Мерзость обитает в святых местах. Почитайте книгу пророка Даниила. Претерпевший до конца спасется. Даже тогда, когда во многих охладеет любовь. И вот хочется пожелать нам подвига, да, я не побоюсь этого слова, подвига. И не случайно апостол Павел в конце жизни говорит, что он подвязался добрым подвигом. И я напомню, что русское слово «подвиг» переводит греческое слово «агония». Да, в каком-то смысле каждый день мы совершаем этот подвиг веры, доверяя Богу, учась доверять Ему больше, чем мы доверяем самим себе. И пусть благословит нас Бог на этой неделе, Бог, несущий нам весть о благе в Иисусе Христе. Спасибо вам за внимание, дорогие слушатели. До новых встреч. До свидания.